Здравствуйте, товарищи. Мы с вами на канале «Точка сборки», в студии Роман Шахов. На прямой связи с нашей студией геостратег Андрей Школьников, а это значит, что у нас сейчас будет передача «Горизонты будущего». Андрей Юрьевич, приветствуем вас.
День добрый.
Итак, друзья, много мы говорим о геостратегии, о геополитике, иногда даже о геоэкономике. И в любом случае все наши эфиры, или, по крайней мере, львиная доля этих эфиров всегда, в общем-то, тема, ключевая тема этих эфиров – это наше будущее. И вот тут, так сказать, на днях появился пост в телеграм-канале Андрея Школьникова. Кстати, подписывайтесь все на телеграм-канал «Геостратег», это очень интересно. Где Андрей Юрьевич написал, я не буду сейчас называть, как говорится, название, прошу прощения за тавтологию этого поста. Мы к этому придем, я думаю, в ходе обсуждения. Но мне там очень понравилась такая фраза «завершение капиталистического расширения». Потому что, по мнению Андрея Школьникова и по его наблюдениям, и опыту, видимо, в любом случае есть такой запрос, что сейчас будет завершение капиталистического расширения, не расширение и разделение труда, как это было долгие годы и даже десятилетия, а будет такое понятие, как углубление труда или даже, углубление труда и разделение знаний. И вот эта вот фраза «углубление труда и разделение знаний» мне очень запала в душу, и как раз вот об этом я хотел Андрея Юрьевича спросить. Андрей Юрьевич, первое, что же это такое углубление труда и разделение знаний? И второе, может быть, даже более важное. А когда 40 или 50 лет человечество и, прежде всего, нашу страну делают, в общем-то, так, поверхностными персонажами, а кто будет заниматься углублением и, так сказать, разделением знаний? Потому что сейчас у нас, наоборот, меньше знаний, меньше углубления – это лучше. Причем это во всех сферах. Как же это будет происходить? Вот просто интересно даже.
День добрый, друзья. Происходить это будет творчески и непритязательно, поскольку других вариантов развития не будет. По поводу, где об этом можно почитать, можете почитать у Щедровицкого, который младший. Он много-много лет занимался как раз вопросами разделения труда. На мой взгляд, в разы больше, чем этот вопрос заслуживал в детализации. Плюс, давайте четко понимать, что Щедровицкого надо смотреть именно этот вопрос. Все, что связано с методологией, методологическим кружком и прочее, лучше не трогать. Тут, условно говоря, того же, например, Атали можно читать, понимая, что и как, с какой он позиции это читает, но воспринимать это на веру и разбираться не надо. Врагов тоже нужно читать, противников нужно читать, чтобы понимать, что происходит. Вот, условно говоря, да, Щедровицкий является, человеком, который бежал сейчас из России вот во всех этих в событиях и... Хотя и осторожно, но он давал интервью, которые четко показывают, кто он есть в понимании, но с точки зрения именно проработки вопроса, да. Но то же самое мы можем сколько угодно относиться к заявлениям различных актеров, режиссеров из Голливуда, русофобских заявлений с точки зрения того, что они, мягко скажем так, не правы, но это не отменяет их красивой игры. Это не отменяет умение что-то показать. То есть тут нужно четко разделять, что и как говорит человек. Вот в вопросах изыскания разделения труда, углубления труда, разделения знаний нужно смотреть. Плюс смотреть только разделение труда и разделение знаний. Но оно же углубление труда. Вот остальные типы не надо. Там уже начинаются сумерки разума, попытки, называется, докопаться до мелочей, которые непрактичны. Классический пример разделения труда, который мы все знаем и сталкивались, это знаменитая булавочная фабрика Адама Смита, которую я бы запретил, на самом деле, читать всем, кто пытается этот вопрос изучать, а заставил бы читать именно Адама Смита, концептуальные вещи серьезные. Не имеет права человек, занимающийся такими серьезными изысканиями, ограничиваться вульгарным примером, который еще оторван от реальности был. Если мы исходим из того, что есть только разделение труда, только эффект масштаба, то мир конечен, история конечна. А в истории были примеры, когда во главу угла стало усугубление труда или разделение знания. Сталинская экономика. Одновременное повышение качества при снижении себестоимости. Не три завода построить, увеличить им объем за счет эффекта масштаба, а новое. Придумайте новую технологию, которая вот из всей технологической цепочки возьмет и это выкинет. Там, где вы делали, вытачивали, рисовали и прочее, там делали куча всего, появляется пресс, который с точки зрения всей экономики не сильно усложняет, но который выкидывает целые цепочки. Условно говоря, аддитивные технологии, доведенные до, до массовых вещей, они выкинут громадное количество цепочек. Роботизация шестого техуклада, вторых половины 30-х годов, когда у нас появится производство цепочки, настраиваемые под конкретную, программируемые под конкретную продукцию, не просто конвейер, где нет людей. Это и сейчас есть, это в 60-е, 70-е годы такое делали. Нет, который перестраивается, и у вас мелкосерийная продукция по качеству идет как крупносерийная, это другая история уже. Много можно смотреть, к сожалению, у нас многие экономисты прочитали Адама Смита не на уровне, собственно говоря, книг, а на уровне примера булавочной фабрики, который Адам Смит и не знал на самом деле, он ее переписывал. Отдельные индивиды использовали исключительно, не пытаясь понять контекста, не пытаясь понять сути, невидимая рука рынка. Друзья, что такое невидимая рука рынка? Да, invisible hand. Невидимая рука. Что советские переводчики могли перевести? Невидимая рука. Невидимая рука делает, решает, что это такое. Давайте пусть рынка будет. По контексту. Черта с два. Понимание Адама Смита, синоним невидимой руки, это незримое провидение. Высшее по отношению к системе сила. Условно говоря, невидимая рука, вот у вас есть рынок, а приходит невидимая рука банкиров, политиков, промышленников, неважно кого, и меняет правила игры. Абсолютно другой подход. Не случайные события стохастические, а манипулирование с более высокого уровня. Вот что такое invisible hand. Невидимая рука. И не рынка. Поэтому более корректное смысловое – это незримое провидение. Но советские переводчики не могли использовать такие термины. Сложнее мир. Я и описывал, и объяснял, что такое разделение труда, что такое углубление труда, почему это не одно и то же. Несмотря на то, что у классиков марксизма написано разделение, углубление труда. Нет, друзья, это надо делить. Это разные вещи.
Может, в этом их была какая-то, ну, ошибка, не ошибка, нормально. Но, они по крайней там, мере, какая-то недоработка какая-то.
Не-не, они-то понимали, сталинская экономика построена на повышении углубления труда. Это последующие граждане не понимают, что это две сущности. Ну, на уровне Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Вот и четыре разных человека, да?
Да, примерно.
Ну, разделение надо делить. Контекст, сложность. Именно поэтому я говорю к Щедровицкому, вот это у него проработано. Остальное не надо читать.
Я проверил на всякий случай, Щедровицкий у нас не иноагент ли, но вроде как не иноагент.
Он вовремя удрал.
Да, пока, по крайней мере, умный. По крайней мере, не иноагент.
Умный,
пока.
Умный, да. Ну, давайте так, ум не значит мораль.
О, более
демонов,
чем.
Демонов знания хватает. Ученых, которые творят бесчеловечные опыты, будучи умными, тоже хватает. То есть, как бы тут все тонкий момент. Так что тут аккуратнее. Соответственно, по поводу марксизма. Когда мы берем учебник учебник экономики, как правило, выглядит он следующим образом. Начинается 17 век. И долго, подробно описываются развитие экономики, технологий, начиная с промышленной революции первой, ну, технологические уклады. И в итоге это к чему-то там приводится, то есть такие вещи обычно не читать бессмысленно, берешь начало, смотришь так оглавление, идешь последние главы, начинаешь читать, что будет дальше. Как автор видит дальше развитие? В очередной раз перечитывать развитие технологических укладов и авторское понимание этого смысла нет. Что на выходе? Как оно соотносится? Есть ли будущее или нет? Если будущее банально, идиотско, вот линейно все, вот это не имеет смысла. Когда ты видишь картинку, ты понимаешь, как это происходит. А новых нюансов ты здесь не найдешь. Каждый это все прописывает. Возникает вопрос, а почему только 17 века? Почему после окончания большого 16 века, после завершения 30-летней войны, мы, собственно говоря, начинаем дальше читать? Что было? А была другая экономика. И все эти описания современной экономики, они исходят из описания именно капиталистического расширения. То есть есть центр метрополии, есть полупериферия, есть периферия. Есть некапиталистическая периферия, есть капиталистическая периферия. Некапиталистическую периферию центр грабит, чтобы снять свои проблемы. Капиталистическую периферию идет неэквивалентный обмен, чтобы называется, ну, более-менее закон уже. То есть много раз грабить нельзя, начинается подъем. Но в этом и проблема. Это мы сейчас видим. Когда мы начинаем смотреть на понимание условно классиков марксизма, это середина 19 века. Конец 19 века, это первый начало 20 века. Карл Маркс, Роза Люксембург, Владимир Ильич Ленин. Они все описывали крах ближайшего капитализма вот здесь и сейчас. Вот скоро, немного надо подождать. Почему так происходило? Почему мы сейчас говорим, что да, все, мир дошел до принципа расширения и больше расширяться не может. Капитализм поглотил весь мир. Абсолютно все природные ресурсы, естественные производительные силы в мире интегрированы и посчитаны на балансе корпораций. Все негры в Африке и в других странах тоже, ну все население других стран, тоже уже посчитано в планах развития. И расширяться нельзя. А дальше мы сталкиваемся с тем, что развитие происходило за счет без директивного централизованного планирования, что было у Советского Союза, который снижал проблемы, снижал ошибки, снижал непродуктивное расходование ресурсов. А там нет. Условно говоря, с точки зрения развития рынка, компании там видят, что, не, что есть ниша, для которой может взять завод. И начинают все дружно создавать новые заводы, новые предприятия под этот спрос. Потенциале. И там, где нужно было 3 завода, у нас 8. Через какое-то время. Потому что каждый планировал по-своему. В итоге 5 работают. Не на полную мощь, как рассчитывали. 3 закрылись. Ресурсы на их строительство списаны в никуда. Дыра. Как ее будем закрывать? Грабим периферию. Некапиталистическую. Некапиталистическая периферия закончилась. Надо эквивалентный обмен. А он не дает такой рентабельности. Плюс вместе с капиталистическим расширением у нас уходит такая чудная вещь, как научно-технический прогресс. Который был плотью от плоти капитализма. Ускоренное развитие, моментальное пробование всех инноваций, когда у вас появляется что-то серьезное, новое, значимое, вы не переходите сразу на это. Нет, у вас инерция системы. В замкнутой системе вы смотрите, а каковы будут последствия. Да, вместо завода в 10 тысяч человек вы ставите новый завод, который в несколько раз меньше по площади, выпускает то же самое. Новые технологии. И нужно всего 500 человек. А остальные куда? Да, можно сейчас вести конвейер без людей. А куда этих людей девать? И вы начинаете думать, решать проблемы. Смотреть на все это. В капитализме проще. Запустили, сделали, сбросили. Так, появились новые технологии. Что делаем? Создаем новый завод. Куда давать продукцию устаревшего, менее рентабельного? Она в полупериферию сбрасываем. В периферию. Дальше завод старый полностью амортизируется. Несколько десятилетий продолжает работать. Дальше по старости закрывается, не ремонтирует. Все, выжимают соки. А новые работают. То есть вы продукцию с устаревших производств начинаете сбрасывать на периферию. И вот вам научно-технический прогресс. Любая инновация начинает внедряться, если она экономически обоснована здесь сейчас, без оценки социальных последствий, без оценки всего. И это тоже заканчивается. Плюс заканчивается связанность такова, что заканчивается мир-система Пакс Американа, приход новые принципы. И худо-бедно мы пришли к ситуации, когда капитализм заканчивается. Не в том смысле, что капиталистические принципы, как они описаны в «Капитале», уходят. Нет. В том смысле, что грабить не получается. Если грабить не получается, значит, центр должен нырять в очень серьезные кризисы. Потому что он разбалансирован, он работает с изъянами, он работает без нормального планирования. И там, где раньше у вас рентабельность от его действий выходила там за 10%, 10 было, из которых там 15, которых половину съедала вот эта вот неверная проблема с планированием, и вроде было нормально. Сейчас за счет неверных проблем с планированием все будет убираться. Вам нечем закрыть этот баланс. Все эти дыры от настроенных предприятий. Вы настроили предприятия, которые не нужны. Что будем делать? Будем на периферию это все отправлять. Не по доброте душевной. Современная продукция оказывается на периферии. А потому что куда-то ее нужно делать. Потому что прошла инновация, создали новый завод, который большой. Нам нужны рынки сбыта. Последние лет 30-40 разговоры о том, что все хотят выйти на китайский рынок, поскольку это большой рынок сбыта. Именно из-за этого. Поскольку наделали заводов более современных, новых, с продукцией. И он куда-то девать от старых заводов продукцию. Чтобы не было избыточной конкуренции. А давайте выведем это туда. И это было капиталистическое расширение. И когда и Владимир Ильич Ленин, Роза Люксембург, и тем более Карл Маркс это все прописывали, смотрели, они не видели инерции системы. В принципе, в их понимании все было более-менее понятно. И они ждали крах капитализма здесь сейчас. Они недооценивали устойчивость капитализма не как экономической системы, а как общественной системы. Они жили в логике стереотипов закрытого сословного общества, где не было перехода между странами условно говоря, центра и всеми остальными. Плюс периферия была в основном только некапиталистическая, которую грабили. И они видели, кто грабят и кого грабят. И не было промежуточного понимания. И перехода не было. Они думали, капитализм сейчас всех поглотит политически, и все. А капитализм был хитрее. Он, системы страны, колониальной империи, они не лезли во внутренние процессы тех, кого захватили. Они просто забирали с них свою ренту, налоги и не лезли туда. И эти продолжали жить по архаичным принципам. Колонии жили просто. Какую-то монокультуру начинали усердно собирать и отдавать во внешний мир. Из внешнего мира приходили бусы, зеркальца и прочее, которыми элита радостно использовала. И все были довольны. Они так и жили в своем архаичном обществе. Ни с кем не сталкиваясь. Но тут и процессы именно проникновения капиталистических принципов оказались медленнее. Напряжение социальное снизу не шло. Поэтому были четкие понимания, что да, революция мировая будет в Германии. И России поэтому они не рассматривали как место для революции. Потому что ну, там еще капитализма нет, с чем бороться. Там еще А дальше началось веселое. Процессы затянулись на поколения. И то, что было невозможно в рамках нескольких там лет, десятилетий, на горизонте поколений стало проявляться. Появилась полупериферия. И капиталистическая система оказалась открыта, динамически открыта для изменения статуса. Во времени, в долгом. И страны, которые грабили, периферия не капиталистическая, становилась капиталистической периферией, где появлялись законы, появлялись принципы. Это развивалось дальше, а у полупериферии появлялась иллюзия, ну как не иллюзия, реальное представление о том, что они могут стать частью метрополии. догнать и перегнать. Стать центром. А у периферии была надежда, что они станут полупериферией. Всем была открыта. И были примеры, когда периферия становилась центром. Германия, Япония. Их начали грабить жестко, постепенно подняли статус, потом они вошли в периферию. И все это видели. Это примеры успеха. Все эти юго-восточные, южноазиатские львы, юго-восточные или там тигры, там еще какие-то кошаки. Корея, Тайвань. Вот они стали в периферию. Поработали и стали. Значит, это могут сделать все. Там пирамида. Они смогли это сделать, потому что расширение произошло. И их им допустили. Западная Европа стала частью метрополии, потому что советский блок был разрушен. Капиталистическая мир-система скакнула сразу до всего, захватила это все. И количество мест в метрополии увеличилось, в центре. Им позволили подняться искусственно. Фундамент вырос, значит, можно надстройку делать. Элиты и население видели, что возможно, и были иллюзии, что возможно. И получилось, что капиталистические принципы просуществовали дольше. За счет этих процессов. За счет большей инерции, за счет открытия лифтов геополитических наверх. И каждый оскол, ну как бы, и каждая вот территория, страна мечтала о том, что она поднимется. У нее были примеры перед глазами. И элиты было ощущение, что они поднимутся. А нет. И вот сейчас мы, только сейчас мы дошли до предела, когда все стали капиталистической периферией. Больше нет некапиталистической. И система начинает заваливаться. Резко, больно, тяжело. Вот оно, наш взгляд. Поэтому, да, в описании итогов классики были правы. Они не учли скорость. Просто банально не учли. Система оказалась более устойчива, более приспособлена. Более гибкая. Не лучше хорошо, просто другая. Мир немного сложнее, чем видится из окна одной лишь экономики. И мы, наконец, дожили до момента, когда вот то, что они говорили о крахе капитализма, наконец случилось все. Просто потому, что механизмы его перестали работать. Начало 21 века стало тем периодом, когда мир сейчас будет раскалываться на части. Каждый осколок будет пытаться воспроизводить принципы капиталистической мир-системы, по-другому просто никто ничего не знает, нет других законов. И дальше с этим как-то вот жить и бороться. Потом дойдут до края, и вот только тогда будет переход к углублению труда. То бишь, оно же разделение знания. Только тогда. Сейчас, в ближайшее время, все будут пытаться огородить себе побольше кусок и построить его под себя.
Вот я как раз хотел, я как раз хотел вот задать вопрос, но вы уже как-то, я так понимаю, все-таки на него ответили, что а почему вот вы даете 10-15 лет на то, что вот углубление труда будет именно, ну, примерно начнется, так, разделение. Всерьез, вот это вот углубление знаний, разделение, да, соответственно, 10-15 лет у вас такой интервал, в связи с тем, что вот вы только что вы сказали выше, да, что все, каждый сейчас будет пытаться оторвать себе вот этот кусок, пытаться оставить все как есть. У нас до сих пор есть люди, которые хотят вернуться в 21 или в 20 год, да, там, или в 19, даже еще до ковидные, и, соответственно, чтобы как будто бы ничего не было, и этих 5 лет как будто бы корова языком слезала. Соответственно, вот этот распад, он будет достаточно длинным. Я все думал, ну, может быть, хотя бы 3-5 лет, а лучше, конечно, год 3, это было бы интереснее. Как-то хочется все-таки быть современником этих событий, а то все пока получается, что современники мы только распада и какого-то какой-то углубленной деградации. А хочется как-то все-таки что-то позитивного застать еще на этой земле.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна Окнотика доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. Окнотика. Надежно. Доступно. В срок. Ссылка в описании.
Ну почему? Позитивное будет. Россия первая, кто входит в эти процессы, поэтому то, что будет происходить, будет хорошо. У нас, знаете, альтернатива вот этим сложным моментам для России была гибель и распад по итогам 90-х годов. Давайте так, сейчас у нас есть не просто надежда. Сейчас все очень даже неплохо. Но... Да, это будет тяжело, непросто, но...
Нет, то, что тяжело, то, что тяжело, непросто, этого мы как раз не боимся. Уже сколько у нас было этих так называемых концов света, и природных, и неприродных. Уже сколько было завершения этой жизни на Земле, в итоге все продолжаем жить. Андрей Юрьевич, а если так немножко отвлечься, подтвердилась информация по поводу того, что мы с вами говорили в прошлом эфире, скажем так, со спортивно-информационной точки зрения. Пока еще нет. Тоже так смотрю, слушаю, потому что у меня там пошли первые рабочие моменты уже. Пока там все тихо.
Условно, ну, похоже, эта система входит. Дается информация по очень верхам, что будет такая-то картинка, дальше смотрится реакция, и потом она пересматривается. То есть, если это... Ну, просто это уже было не один раз, скажем так, и надо сейчас понять, как... Ну, то есть, тут мы уже систему поймем. Mm-hmm. То есть, это вот такой интересный момент. Ну, случится, расскажем подробно, о чем речь.
Нет, это понятно. Да, ну, просто я тоже вот смотрю, я не знаю, может быть, я что-то упустил. Просто уточняю. Да, по-моему, пока все тихо. Пока такой там... серьезной информации нету.
Там вопрос подвис. Вопрос, как я понимаю, идет по реакциям. Поскольку любые серьезные телодвижения вот такого плана, они требуют координации и учета большого количества интересов. Не в том смысле, что все хотят туда влезть. Там, наоборот, ситуация в такие вопросы. Все не хотят туда
влезать. Не хотят туда влезать.
Потому что это дикая ответственность, это дикие вопросы. И у нас есть вот иллюзия. Мы не понимаем людей наверху. Мы их считаем по себе. Деньги, 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 деньги. Вот хотят. Нет, друзья, там не хотят денег. Люди, которые дошли до туда, поняли, которые не совсем неадекватные, они прекрасно понимают свои ограничения, ограничения детей, что можно, что нельзя, что получится сохранить, что не получится сохранить. И для них деньги – это не мера стоимости. Для них деньги – это не эквивалент цены, не вопрос запасения, формирования запаса, сбережения. Нет, это оборотка. Тебе все, что тебе нужно, ты можешь, да и так, все самое ценное не получается за деньги. Это только услуги для своих возможностей и прочее. Денег там нету в этих контурах.
Кстати, дорогие друзья, вот то, о чем мы сейчас с Андреем Юрьевичем так немного инакомысленно говорим, это, в принципе, можно тоже отнести вот к тому самому углублению труда, к этим переменам, которые вот начинают происходить с огромным скрипом в нашем обществе, вообще в мировой политике и экономике. То есть, да, сейчас у нас просто нету никаких ни данных, ни каких-то подтверждений того, что что-то там происходит. Да, есть некоторые разговоры, но пока это только разговоры, но это тоже на определенном этапе вот случаются такие моменты. Посмотрим, что будет дальше. Вот это, наверное, и есть такие первые такие всполохи какого-то изменения отношения к личной ответственности.
У нас уж 3 года идут такие
изменения. Ну, Андрей Юрьевич, я все-таки с вами здесь не до конца соглашусь, потому что то, что я вижу, вот я, конечно, там не вхож в какие-то высокие кабинеты, то, что я вижу вокруг себя и или там на ближайшем мне уровне, я вижу, что
не будет,
ничего не изменилось.
На твоем уровне видно не будет.
Более того, у меня есть ощущение, что стало хуже. Дай бог, если я ошибаюсь. Я очень люблю ошибаться. Дай бог.
По поводу ответственности и прочее, когда бывает, тут спрашиваешь, вообще, что за ерунда такая, это говорится, так лучшая вот для этого человека награда, если его уволят. Он бы с удовольствием ушел бы. Ему уже ничего не надо. Я, по-моему, рассказывал забавную историю, как перед последней ротацией, перед выборами, последними, было мероприятие, где присутствовал Владимир Владимирович, и там один из гостей, такой серьезный, важный, такой довольный, лоснящий, все хорошо у него. И на что Владимир Владимирович говорит: хорошо выглядите. Ну, там так-то его. Угу. Да, я вот спорт, здоровье, тра-та-та-та-та, рассказывает, вот смотрю. Не, вы не поняли меня, хорошо выглядите. Тот понимает, что что-то не то, начинает как-то вот так вот говорить, да, сбиваясь, вот что-то такое. Вы опять меня не поняли. Хорошо выглядите, чтобы вернуться в правительство.
Угу. Да, был такое.
Все, человек все оставшееся время сидел сжавшийся, тихий, не привлекая внимания, потому что никто не знал. Владимир Владимирович действительно мог пошутить. А мог не пошутить, он пошутил. Но это было тонко.
Ну, вполне что возможно, что это вернется еще.
Он уже,
но не сейчас,
он уже
а чуть позже.
Он уже спланировал себе, чем он занимается серьезными вещами. Он уже спланировал и прочее. Но тут только эта ситуация была такая, что будет сказано, и ты вернешься. Есть предложения, которых нельзя отказываться. Вообще нельзя. То есть даже что-то вот как бы вот, ну... Особенно в таких условиях. То есть, если раньше, еще несколько лет назад, там, до СВО, еще были какие-то варианты, ну, красиво выйти из ситуации. То есть, ну, там, сейчас нет. Человек четко понял, что он пойдет тогда в министерство вот это все разгребать и прочее. Что, кстати, сам, может быть, и натворил в свое время. А теперь это стало плохо, а тогда было хорошо. И зачем ему это надо? У него, ему есть чем заняться. У него быт устроен. Вот попробуйте сейчас... выловите там добрую часть, ну, скажем так, есть людей, скажите им, вот ты едешь губернатором какой-нибудь район, там регион, черт знает где. Он взвоет, побежит, не надо меня туда. Потому что когда здесь более-менее вот тут устроено. Да добрая часть наших замминистров от одной фразы поехать губернатором куда-нибудь будет как черт от ладана называется бегать. Потому что это изменение, это другая ответственность. Это уже не ты не в системе, ты на виду. А надо. Если скажут, поедешь.
Андрей Юрьевич, а если откажешься, вот скажешь просто, я не знаю там, я не готов, я не могу, я не оправдаю доверие, я отказываюсь, то и что? Что с ним будет?
Ты вылетишь со всех остальных довольно скоро позиций, где-то чего есть. На тебе ставится, если это не признано хорошим, ты вылетаешь, ты выходишь на пенсию, хочешь ты того или нет, плюс с тебя снимается защита.
Угу. А, ну вот это самое ключевое, я думаю, это главное, это как раз ключевое, сразу защита, если без защиты.
Жить спокойно, работать в стране, когда ты отказался, когда надо было, ты топал, грубо говоря, служение. Ты то получал не просто того, что ты красивый, умный, талантливый. Не потому, что ты любишь небо, а потому, что ты был в системе. Ты получал во время служения. Ты отказался от служения, будь добр, все оставь.
Все. Ну, логично.
Ты на пенсию вышел. Тебе не полагается уже выходное пособие. Ты от всего отказался. И придумать мотивацию, которая вот-вот, когда, ну, посчитали, а давайте четко понимать, что там, ну, люди, вот для системы, как, ну, инструменты.
Винтики, винтики.
Да, тебя будут смотреть, чем тебя, ну, есть задача, которую нужно решить. И будут искать подходящих людей. Если подошедший, никого не будет интересовать, что ты. Ты подошел, ты соответствуешь. Отзывы нормальные, вперед. Не пойти доказать, что ты на другом месте будешь более полезен. Причем это должно быть, ну, встречное соцобязательство такое, что да, Ну, тогда да. Но начинается подражение повышаться. И в какой-то момент отказаться уже не получится.
Тогда
это, это было всегда, это было понятно. То есть тут как бы... Не дай бог.
Ну, я услышал, в общем-то, подтверждение своим предположением. Видимо, это происходит примерно как раз так, как вы сказали, да, судя по всему.
Не дай бог такое, да-да-да. Просто когда тут уже, ну, тут уже хочешь, не хочешь, вперед. Право отказываться, выйти на пенсию надо заслужить. Людей, способных делать, предсказуемых и прочее, не так и много. Долбодятлов,
да.
Способных...
Через одного,
которые, да. Которые хотят, дайте порулить. А ты потом это все разгребаешь. А ты потом из этих кроссфункциональных групп не вылазишь. Потому что надо помочь. Они, гады, еще сопротивляются.
Да, да.
Вы нам помогаете? Такое. Да, с чем вы нам помогаете? Окончательно не закопаться туда, куда вы ныряете. Вытащить вас пытаемся. Водой из шлангов поливаем, чтобы вас можно было в приличные кабинеты запускать. Поскольку куда вот вы нырнули. Это очень увлекательное
занятие. Да, уже увлекательно. Мы как-нибудь обязательно на эту тему поговорим. Андрей Юрьевич,
не будем на эту тему говорить.
Время потихоньку заканчивается, да. В любом случае. Ну, посмотрим, посмотрим. Прежде чем мы завершим, конечно же, надо напомнить о том, что сейчас появилась обложка подарочная для книги Андрея Школьникова. Да, коробка подарочная для книги Андрея Школьникова «Хроники будущих войн и катастроф». Соответственно, можете вот в такой коробке подарочной приобрести книгу или можете отдельно приобрести саму коробку. Так что, если у вас уже есть книга и вы хотите какой-то подарок подарить, вот что-то подобное, то, пожалуйста, милости просим. На Авроре можем это все приобрести. Ну и не только на Авроре. Вся информация будет в ссылке под роликом, так что в описании. Так что смотрите, слушайте, запоминайте и покупайте.
Террафантастика. Это, да, это возрожден был бренд одного из старейших изданий в России. Собственно говоря, это издание, которое я был, создавал в свое время Николай Ютанов, к сожалению, ныне покойный. И вот Павел Соколов возродил. Он, ну, как бы печаталась книга под другим еще названием издательства, но это вот вернулось. Это, ну, одно из легендарных таких вот моментов. Дай бог, называется, все получится и создадут. Поскольку, ну, действительно... Большое количество и зарубежной фантастики, и наших фантастов было открыто этим издательством. По сути, это, ну, когда было так, тогда было как хобби, то есть, как бы, вот люди просто вот, ну, вот горели этим делом. И так оно, дай бог, называется, будет сейчас ярко, здорово, ну, будем надеяться. Поэтому сейчас выпустили коробку, именно Terra Fantastica, ну, такой подарок. Ну, теперь уже это очень подарочный вариант, по-другому просто, как бы, ну, вот.
Вот, в любом случае, приобретайте, если кому-то это понадобится и кому-то будет интересно. Да, и еще раз книгу, вот меня просят тут показать, давайте посмотрим еще раз книгу, вот книга «Хроники будущих войн и катастроф», автор Андрей Школьников, и обложка, вот, Terra Фантастика.
И коробочку ее так поверни, что это коробочка. Что
да, это коробочка, вот. Пожалуйста, со всех сторон, как лучше. Да, в любом случае, приобретайте, смотрите, слушайте, читайте, анализируйте, что мы все вместе будем делать. Андрей Юрьевич Школьников, геостратег, был сегодня у нас в эфире. Это была передача «Горизонты будущего». Подписывайтесь на телеграм-канал Андрея Школьникова, геостратег. Подписывайтесь на канал «Точка сборки». Меня зовут Роман Шахов. Увидимся, услышимся. Ну, Андрею Юрьевичу спасибо и до новых встреч. Спасибо, Андрей Юрьевич. Всего доброго.
Всего доброго, друзья.